Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 12 мая во вторник в 19 часов в концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии состоится концерт «Православные песнопения» памяти художественного руководителя Международного фестиваля православной музыки в России Георгия Георгиевича Поличенко. В концерте примут участие народный артист России Николай Бурляев, лауреат международных конкурсов «Детско-юношеский хор» Патриаршего подворья в усадьбе Свиблова, камерный хор Иваново-Вознесенска, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Патриарший праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря, Московский синодальный хор и Государственный академический русский концертный оркестр «Баян». Приглашаем всех желающих окунуться в удивительный мир православных песнопений, прикоснуться к уникальному исполнению выдающихся хоровых коллективов и почтить память нашего дорогого друга Георгия Георгиевича Поличенко. Вторник, 12 мая, концертный зал имени Чайковского, 19 часов.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, заместитель руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами и клирик храма девяти мучеников Кизических. А сегодня как раз вечером отец Владимир к нам на радио прибыл с торжественного богослужения, престольного богослужения, потому что завтра память девяти мучеников Кизических. Отец Владимир, и хотелось бы несколько слов сказать о этом празднике, попросить вас несколько слов сказать, и продолжить, наверное, тему, о которой все сейчас говорят и обсуждают. Это тема 70-летия Великой Победы в Священной войне и отношение к ней нашего народа и наших, скажем так, заклятых друзей и геополитических партнеров.
Ну, прежде всего, о девяти мучениках Кизических. Они пострадали в III веке, когда еще в городе Кизики непрочно было христианство, в основном там господствовали такие языческие взгляды, и они собрались из различных городов, не зная друг друга, но погрузившись в такую вот атмосферу языческого города, причем это был такой город торговый, через него пролегали пути торговые, и поэтому там смешение было и народов, смешение религиозных взглядов, но в основном это были, конечно, языческие взгляды такие, даже, можно сказать, оккультные. И возмущенные вот этой атмосферой, они стали проповедовать Христа и свидетельствовать о своей вере. Ну, естественно, это вызвало такое возмущение властей их арестовали и стали пытками склонять к тому, чтобы они отказались от Христа. Вот. Выводили их перед народом, снова подвергали пыткам, но они твердо стояли в вере и были усечены мечом, у них отрубили головы. Вот это краткое житие их, да, но это имело очень серьезное продолжение у нас. Во-первых, сначала, когда обнаружили, когда Константин воцарился, обнаружили их мощи. И вдруг от этих мощей последовала масса исцелений. И почему-то исцеления это были в основном таких от эпидемий. Вот как чума откуда-то возникала. Там. И даже вот в летописях у нас, когда уже поселились мощи и здесь, они были привезены сюда, и в летописях свидетельствует, что как только началась какая-то эпидемия, так тот, кто приходил в храм девяти мучеников и заказывал молебен, значит, тот не болел. Вот. Ну, до сих пор как-то эта традиция даже, кстати говоря, поддерживается. У нас приходят и вот молятся. Но история храма, который в Москве, она такова, что казанский митрополит Адриан, он как раз был в Казани, и в это время там какая-то была эпидемия страшная, которая валила народ. И вот он слышал о том, что девять мучеников помогает. Кто-то привез мощи, прочитали молитвы, и эпидемия остановилась. А когда митрополита избрали патриархом, он был последним патриархом перед синодальным периодом. Его, кстати говоря, очень любил Петр. Вот, даже говорят, что Петр приходил в этот храм девяти мучеников, иногда даже пел в хоре. Вот. И он, когда его избрали патриархом, получил инсульт. Опять молился девяти мученикам кизическим, они его исцелили. И вот в память этого знаменования, этого события, он пообещал построить храм. И вот был построен храм девяти мучеников кизических. И вот мы не так давно праздновали 300-летие этого храма. Ну, сейчас уже больше, чем 300 лет. Вот. И сегодня девять мучеников опять собирают вот народ. Они как-то очень любимы на Руси, потому что вообще мучеников очень любят у нас, потому что они свидетели веры. И вообще Россия мученица. Она все время на Голгофе. Вы посмотрите, какое количество у нас свидетелей мучеников. Ведь последняя канонизация, она просто вообще превысила все количество святых. Ведь, а это же не просто свидетельство о вере. Вот, мы читаем эти скупые строки, а если поставить себя на место этих людей. Вот мы сегодня в похожей атмосфере-то живем. Мы живем сегодня в атмосфере язычества. И если сегодня какой-то верующий человек начинает свидетельствовать о своей вере, то показывает на голову часто. Вот. То есть для эллина это безумие, апостол Павел говорит. Это безумие для современного человека, который отравлен нерелигиозным мировоззрением. Он позитивист, материалист, ему надо пощупать. И беда эта, она продолжается, даже когда люди приходят уже к вере, приходят в храм, в своем мировоззрении, в своем таком конкретном восприятии, они остаются долгое время материалистами и позитивистами.
Отец Владимир, я добавлю к вашим словам, вот недавно все эти истории с тангейзерами, да, и биофанами, они показали нам часть нашего общества, которая называет себя христианами, но не видит ничего страшного в кощунствах. Они говорят, ну, мы тоже верующие, но без фанатизма, как они считают, да, вот такая фраза. Мы же без фанатизма, мы нормальные верующие. То есть это такая вера, которая сегодня принята в Западной Европе. Рождество, Крисмас, значит, покупки, да, подарки на Рождество. Ну, мы верующие, мы признаем, что что-то там есть, но не надо вашего фанатизма.
Ну, знаете, это они называют так, без фанатизма. На самом деле это вера без благоговения.
Без благоговения. А есть ли это вера
и без, вообще? И без благодарности. Ну, понимаете, можно называть это верой. Ведь в конечном итоге всякое мировоззрение, в том числе и атеистическое, это есть просто вера. Тоже это вера в то, что не существует Бога, что человек — венец природы, саморазвивающейся природы, саморазвивающейся материи. Так это же ленинский тезис. Он говорил, что материя, она способна саморазвиваться, и на низших ступенях она развивается, разумно развивается, она разумна, а на высших ступенях она представляет из себя высшую ступень развития. И кто представляет? Это класс пролетариат. То есть это вполне религиозный взгляд, только взгляд, при котором обожествляется материя. Но так же и мы живем, нам же все равно нужно какого-то кумира или какую-то веру создать. Интересный эпизод из науки, да? Когда появилась наука, которая занимается теорией вероятности, которая занимается вероятностью. Mm-hmm. Ученые, которые занимаются этой теорией, они почитали все условия для того, чтобы почитать вероятность возникновения живой материи, живой клетки из такого бульона первоначального.
Хаоса.
Да, из первоначального бульона, как нас учили, да, посчитали. Оказалось, вероятность, это 10 минус единица и 12 нулей. Такими числами мы не оперируем. Даже фермент, который является ничтожной частью клетки, потому что клетка устроена удивительно сложно, это 10 в минус 40-тысячной степени. То есть это невероятности. Нельзя назвать это вероятностями. Да. Просто это называется вероятности, но это невероятности. То есть невозможно. И когда это предъявили ученым, говорят, ребят, проверьте, как правильно. Все, мы тут посчитали, да, говорят, правильно. Посмотрите, возможно ли это? Вообще-то, конечно, невозможно. Говорит, почему же вы? Так мы верили в то, что верили. И эта вера до сих пор сохраняется.
Интересно, возвращаясь к Великой Отечественной войне, я посмотрел по культуре часть передачи о таком человеке, ветеране интересном очень. Он Деген, я никогда о нем не слышал, а он, оказывается, стихи писал, сейчас живет в Израиле. Стихи хорошие, фронтовые, то есть несколько ранений у него было тяжелых, выжил танкистом, был в пехоте, много чудес, но явно он не христианин, судя по всему. Но у него есть стихотворение о молитве атеистов, а он рассказал, мы, говорит, едем в танк, танковая колонна, и у дороги стоит распятие. Я поворачиваюсь назад, и все офицеры, как я, в люках стоят, командиры экипажей, и у всех равнение налево, до единого. Приехали, я говорю, ребята, а теперь давайте честно. Кто о чем молился? Говорите, кто о чем молился? А то, говорит, пошутил, а то, говорит, не сбудется. И все до единого сказали. Молитва у всех была. У него так это стихотворение называется, как атеисты молились. Господи, спаси, Господи, помилуй, Господи, пронеси, говорит молитва. Как молились атеисты на войне. Понимаете, такое маленькое стихотворение, да, молитве на распятие. То есть все равно душа молилась, потому что все горели в танках, да, вероятность выжить была тоже не очень большой после танковых атак, особенно те, кто в дозорах ходил танковых, да, потому что нарывались
На грани засады жизни и смерти, а на войне ведь как вероятность того, что ты умрешь через минуту, она очень велика. И поэтому на этой грани жизни и смерти человек погружается на какую-то глубину жизни, на которой он не погружается в обычной жизни. В этом великий смысл войны. Потому что война пробуждает в человеке эту глубину. Мы на прошлой передаче с вами говорили об этой панораме по ополченцам, по лицам.
Да, по лицам.
Я смотрел, вглядывался в эти лица. И я понимал, что у них нет страха. Что не страх они переживают, а они переживают какую-то причастность свою, какой-то глубине жизни. То есть эта жажда жизни пробуждает в них то, что вложил Господь. Пробуждает качество образа Божия. У них даже лица какие-то другие. Эта панорама ведется, они уже немножко преображенные.
Отец Владимир, вам эта тема тоже близка все-таки. Когда-то в ГИК заканчивали. Смотрим с вами на лица актеров. Не потому, что многие из них воевали, да? и снимали фильмы «Фронтовики» тоже, как Игорь Слабневич, оператор Юрий Озеров, да, там многие режиссеры. А смотрим на лица актеров того времени. Это какие-то другие лица, другие глаза, другая глубина. Сейчас пытаются играть в фильмах современных о войне, но смотреть невозможно. Не потому, что это, я не говорю о литературной основе, там это все даже за гранью. Но лица не те. Вот этой глубины в глазах нет. Вот почему в 60-е годы эта глубина была?
Ну, потому что она еще сохранялась. И, понимаете, мы деградировали-то страшно за эти 70 лет. Страшно. Ведь посмотрите даже вот дореволюционные фотографии. Просто вот как-то у меня моя сродница, она собирала фотографии, родословную такую составляла из фотографий. Я впервые увидел своих предков. Это удивительные лица. Вот, ну, глаз не оторвешь. Необыкновенной красоты, какой-то гармонии, вот, глубины взгляда. То есть это люди как, жили как-то иначе. Они да. смотрели иначе. Да вот мы смотрели с вами фильм о своих предках. Казак-то этот фильм снял. Как жили тогда до революции. То есть жизнь-то была совершенно другая. Не так, как нас по учебникам учили. Она другая была. Это была богатая жизнь, богатая в ощущениях, богатая в любви.
Достоинство какое-то. Достоинство, лиц, да. Необыкновенное чувство такого не только собственного достоинства, а какой-то полноты. Вот я это замечал по фотографиям да. дореволюционным тоже. Смотрю, вот там дед, германская война в форме, да? Смотришь, лицо какое-то удивительное такой полноты, достоинства. После этого лицо вроде тоже осталось, а уже вот такого спокойствия нет в лице.
Ну,
вот
посмотрите, какой-то. Что произошло. Ну, во-первых, человека отделили от Бога. Да. Поломали церкви. Его отделили от природы. Согнали его с земли, лишили его неба. Босиком лишили его ходить по земле. Загнали в бетонные коробки. Сегодня вместо того, чтобы общаться с живой природой, мы общаемся с телевизором, с компьютером, вот, с сотовым телефоном. У нас уже опосредованное общение. Поэтому, конечно, это меняет нас. Это меняет, это другой тип создает. Да и вообще, вот Бердяев писал, что после революции появился новый антропологический тип. То есть уже, ну как сказать, вот был неандерталец, да, так антропологический тип, что это значит? Это какие-то внешние черты изменились, глаза поменялись, новый антропологический тип родился. Вот.
Но когда возвращается к Богу, возвращается и этот русский тип
да.
достойного да. сына своего отечества. Вот мне сегодня, дорогие братья и сестры, сказала моя паломница Галина, она девочка и помнит 9 мая 45 года. Была на нашем шествии бессмертный полк. И она говорит: Виктор Александрович, я впервые увидела русских людей такими, какими они были в 45 году, в 46-м. Это развернутые плечи. Это чувство собственного достоинства, чувство радости от победы. То есть я увидел тех людей, которых я видел в 45-м году на этом шествии. Когда идут семьями, с маленькими детьми, когда все идут в единстве. Это чувство семьи. Не отец со своим айфоном, да, или телефоном, и сын со своим, а когда они идут вместе. Это, говорит, было потрясающе.
Не просто да. отец и сын, они еще со своими предками идут.
Предками
идут. Ведь
да.
эти предки, они ожили в этот момент, они вместе с ними шли. И вот мы да, в прошлый да. раз с вами говорили, что, ну, я сделал такое предположение, что это на какой-то какой генетической глубине произошло. Ну, а и раз на генетической глубине, то произошло восстановление этого генетического кода. Потому что есть генетический код русской культуры. Он выражается в таком распеве русском, в русской протяжной песне, в какой-то тоске русской. Вообще во всей культуре это напечатлено. На одежде, на архитектуре. Вот этот код хранится, но он прежде всего хранится-то и создается в душе. И вот когда русские возвращаются к своим истокам, то они восстанавливают этот антропологический код, и лица меняются. Лица поменялись. Вот русские лица, они стали узнаваемы. То есть эта женщина узнала. То есть они тогда такими же были.
Такие
и родило атмосферу такую же.
Я, дорогие братья и сестры, говорили мы, да, и в прошлом эфире 9 мая о том, что обратились мы к своим отцам и дедам, фронтовикам, и они о нас помолились, потому что у Бога нет мертвых, наш Бог – Бог живых. И вот это единство восстановилось. То есть нам надо только к ним обращаться, чтить их память, уважать их. И поэтому, когда пытались 25 лет нам объяснить, что вот есть совки какие-то, да, о наших родных отцах и дедах, которых мы любим, мы их знали как глубоко порядочных людей, которые свою жизнь посвящали Отечеству, а нам объясняли, что это неправильно так жить. Это ваше совковое тоталитарное сознание, которое вы в империи воспитывали, в империи зла. Оказывается, жить, посвящая себя, вот даже когда они были неверующими, то, о чем помните, в нашем эфире отец Николай Попович говорил, что любовь всегда от Бога, любовь к Отечеству. Оказывается, жить не для себя, не для поездки куда-то там на Гавайи, да, либо в Турцию, а ради Отечества, нам внушали, что это глупость. Вот сегодня, может быть, это чувство возвращается, чувство народа, чувство Родины великой. Хотя снимают фильмы, вот недавно фильм был, до сих пор не могу понять. И, ну, что я, что Дмитрий Рогозин, вице-премьер, высказался, говорит, не понимаю, какое отношение эта фальшивка, эта мерзость имеет к такому понятию высокому, как Родина. Я имею в виду фильм Лунгина, который по Первому каналу. То есть борьба все-таки еще разворачивается. Вот эта попытка исковеркать душу, навязать иное мировоззрение, она, наверное, будет продолжаться.
Ну, конечно, будет продолжаться, ведь это иное мировоззрение, это инструмент войны, которая сегодня ведется, гибридные войны, о которых сегодня говорят, как они ведутся на этом уровне, поэтому поломать наш генетический код, поломать наше мировоззрение, подорвать в платформу, прежде всего, платформу и фундамент нашего мировоззрения, а он религиозный фундамент. Русскую культуру нельзя понять вне православия, просто невозможно. Нельзя понять Пушкина, Лермонтова, нельзя понять того же самого Толстого, нельзя понять. Потому что вся русская культура, она проникнута нравственными нормами. Вот, и философским даже пониманием роли человека, представления о мире. Потому что вся, в том числе и наука даже. И как мы можем, подорвав этот фундамент, мы, значит, уничтожаем эту культуру. А это была борьба за культуру, но как вот ее не уничтожали, как не пытались ее со всех сторон, а невозможно это вывести, потому что это из глубины этого корня идет, из глубины корня жизни. Невозможно его вывести, это надо вообще весь мир уничтожить. Да и мир-то невозможно уничтожить, потому что мир так устроил Бог, что его уничтожить невозможно. Как бы ни старался человек, потому что он, этот мир, создан для того, чтобы человек здесь учился, зачинался и рождался в вечную жизнь. И поэтому эта утроба, ее, как всякий отец и мать, охраняет. И Бог-отец охраняет эту утробу до тех пор, пока она способна рождать. Вот когда она не способна будет рождать, ну, тогда она и не нужна будет. Тогда небо свернется, как свиток, потому что уже ничего нельзя будет взять с этой земли. Так же, как нельзя взять на поле, которое истощилось. Ему надо этому полю дать отдохнуть.
Да, интересно, как иностранцы отреагировали на наш парад Победы, особенно на акцию «Бессмертный полк», это шествие великое, да? Меня, знаете, что батюшка удивило? Что Пан Ги Мун, генсек ООН, вначале, когда он увидел людей, он решил, что это русские люди идут протестовать против Путина. А потом, когда он увидел полумиллионную реку, и Путин с портретом стал, с портретом своего отца, краснофлотца, да, сражавшегося на Невской Дубровке, стал вместе с людьми в один ряд, не впереди, вместе с ними стал, пошел, да, со знаменем Победы. Пан Ги Мун, что-то у него там зашевелилось в голове, что-то он стал кумекать, да, мне кажется, что это такое, что это за русские люди. Оказывается, они не протестовать вышли, а что-то другое. И удивительно, немецкая, одна немецкая газета, франкфуртская, свидетельство, они, знаете, что написали? Русские они написали. Так праздновали свой День Победы, как будто они одержали победу либо вчера вечером, либо сегодня утром. Но главное, говорит, что у них было так, видно было, что у них они совершенно уверены, что могут победить не только Германию и все европейские страны, могут всех победить, как написали эти немцы, в любое время и при любых обстоятельствах. Вот такое впечатление на них произвело это шествие народное.
Впечатление это, очевидно, впечатление это производит такое. Но я еще некоторые признаки подметил, потому что кроме всего того, о чем мы с вами говорим, ведь вот это грандиозное событие, оно такого просто космического плана, оно как восстанавливает те жизненные корни, которые все время питали русскую душу. Вот. Я заметил, что как-то Си Цзиньпин очень внимательно следил за всем происходящим и все время соседствовал с Путиным. Ведь, понимаете, для китайца, для китайского сознания вообще, Си Цзиньпин – это император. Поэтому император может себе дозволить общаться вот так вот, но только с равным.
Так что свободно.
Только, так свободно, потому что у них существует четкий ритуал. Если, допустим, того, кого встречают, он не представляет такого достоинства, то его встречает какой-то там подчиненный. А то, что сам император оказывал такое внимание, что это затянулось в переговоры, что 40 договоров было подписано, и до этого еще там 49, да, и что в этих договорах отмечалось, что торговля будет производиться на новой финансовой основе, на национальных валютах, ну, понимаете, это какое-то грандиозное событие международной жизни.
Сказал и очень точно обозначил полковник Александр Жилин, военный обозреватель «Комсомольской правды». Он сказал, мы стали свидетелями великого события. Создан антифашистский блок. 9 мая 2015 года создан антифашистский блок. Россия, Китай, Индия и другие государства, которые будут к ним примыкать. Мне кажется, это очень, очень точно. И вот, а китайцы говорят...
До 9 мая все-таки Китай был очень осторожен в отношении нас. И, в общем, держал на расстоянии. Вот. А вот тут я понял, что китайцы приняли нас как политического партнера. Это не значит, что это союз, но это говорит о том, что мы приняты как равноценный политический партнер, с которым можно делать совместно политику.
А ну, тогда, то есть для лидеров Поднебесной
это, тогда, конечно. Тогда это будет и союз тоже со временем.
Да. Другой мир будет организовываться. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие ведущие. Очень рада вас слышать. Солидарна с вами. Но одно у меня вот что. Вчера была передача Владимира Соловьева. Вот, как раз в этой теме, вот этот Дня Победы, вот этого замечательного триумфального шествия, триумфального полка, вот этого вот бессмертного полка. Это действительно было потрясающее время. Это было на весь мир потрясение, уверен, весь все человечество, кто видел, свидетели, все были, я уверен, потрясены этим явлением. Такая солидарность, такая одухотворенность. С одной стороны, прошла военная мощь по Красной площади, а потом духовная мощь русского народа, соединение военной и духовной мощи. Это было действительно очень символично. Но обидно вот что. Вот вчера Вячеслав Никонов, вы знаете, это внук.
Да, Молотова.
Молотова, да?
Да.
Вот он что сказал? Вы понимаете, что он человек, конечно, эрудированный, историк, и тем более семья такая, вы знаете, уж действительно, что они знают больше, чем многие из нас. И вот он сказал так, что когда его спросили вот министра иностранных дел Молотова, какую роль сыграл Сталин в годы войны, он сказал, что без Сталина бы не было победы. Потому что помимо военных действий нужно было снабжать страну, народ продовольствием, кормить, обувать, фронт, кормить и вооружать, и привезти оружие самое современное. Все это должно быть гениальный организационный ум, прозрение. И он говорит, удивительно, что у нас получилось. У нас есть могила неизвестного солдата, а теперь надо открыть могилу неизвестного главнокомандующего. Да. Парадокс,
спасибо. Ну что, я, например, могу только с Никоном. Я об этом постоянно говорил. С Вячеславом Никоном согласиться, потому что, когда слышишь все эти годы от наших либералов, народ выиграл войну, Сталин тут ни при чем, или даже они утверждают, что Сталин народ выиграл войну вопреки Сталину, то, знаете, это вот, ну, наши либералы, они никогда не только здравомыслием не отличались, а вообще какой-то адекватностью.
Это пропагандистский тезис, как много таких тезисов, он просто очень легко разоблачается простым соображением. Ну, вот Жуков пишет, это у него эпиграф к его воспоминаниям. Хотя там они могут во многом воспоминания, так сказать, вызывать споры. Вот. Но эпиграф такой, что ни одно решение, которое касалось, так сказать, положения на фронте, в какой-то битве, даже в каких-то мелких таких военных действиях, оно не было без посредства ставки. То есть в ставке принимались эти все решения, и там они обсуждались. Поэтому, ну как говорить о том, что Сталин тут ни при чем? Потому что без визы ставки не могло быть никаких военных действий.
Отец Владимир, а вот как интересно они это представляют. Вот, например, мы знаем, что в войне огромное значение имеет разведка, да? Mm-hmm. Как они себе представляют? Вот народу доносили все данные военной разведки, ну всех, да?
Yeah.
Дипломатически. Народ голосовал. Как на эти данные реагировать, да? Какое принимать решение?
Или он принимал тайное решение, чтобы никто не узнал.
Так, или народ, например, вел переписку с Черчиллем, Рузвельтом, да?
Да.
Или народ, например, сам по себе решился, да перенес 1200 предприятий на Урал, из-за Урала, да? Организовал.
Ну, кстати говоря, вот об этом не говорят, а ведь это было еще в 40-м году.
Задумано,
фундаменты были, не задумано, а уже фундаменты строились, были сделаны, да. На которые перевезли это, и сразу начали предприятия работать. То есть,
если бы их не перевезли,
то мы бы проиграли. Но тогда уже в 40-м году это было продумано.
Интересно, когда Гопкинс приехал, посол США, это были первые дни войны, тяжелейшие для нас. Mm-hmm. И после сообщения Рузвельту Гопкинса, США решила оказывать нам помощь. Почему? Потому что Гопкин сказал, что Сталин со мной беседовал 3 часа, задавал очень серьезные все вопросы, очень глубокие, ни одного лишнего слова, потребовал там алюминий, все, что нужно для многолетнего, для нескольких лет тяжелой войны. Я понял, что он настроен на победу, настроен на очень серьезную войну. Это кто? Народ Гопкинску это сказал? Или сказал все-таки верховный главнокомандующий, руководитель
государства? Много таких фактов, да, у нас вот вопрос,
да,
еще есть.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дня Победы вас. Да. Виктор Александрович, я вот сегодня слышала передачу, вел ее Богдан Беспалько, да, на Народном радио, и пригласил Сивкова. Значит, был, значит, такой вопрос, ну, в общем, сказал он, что да, хорошо, техника у нас очень хорошая прошла, но она только будет как бы запущена в 2017 году, то есть ее мало.
Массовые поставки, да,
вот,
да.
И как бы вот раскрыло это все для наших врагов, но мне плохо стало.
Не беспокойтесь, наши враги все это очень хорошо знают.
Да, лучше знают, чем мы заранее знаем.
Тут отец Владимир, мне кажется, простите, вас перебью, батюшка, мне кажется, очень важно, что эта техника запущена после стольких лет разрывки, что новые разработки, я еще раз говорю, Борей со стапелей сходит, армата разработана, новый истребитель 5-го поколения летает, новые модерни... Мы впервые в прошлом году по количеству выпущенных самолетов боевых превзошли США, понимаете?
Но дело в том, что не учитывается еще один момент, что эта техника перспективная, потому что сегодня вообще развитие военной техники, оно в каком отношении? Сегодня же ведь, ну, делать атомные заряды в ракетах, ну, это только для некоторой страховки, потому что кто будет их применять? А вот делать обычные, так сказать, заряды, да, поставлять, но тут как раз все зависит от техники. Вот мы сегодня развиваем технику, ракеты, которые летят со скоростью, превышающей там в 7-9 раз скорость звука.
Гиперзвуковые.
Гиперзвуковые. Да. А у американцев это на порядок ниже. У них вдвое меньше. И причем это самые лучшие. На самом деле еще меньше. А у них это запущено в серию. А мы делаем более перспективные вооружения. Поэтому вся та техника, которая была показана, это та техника, которая будет транспортировать вот эти перспективные вооружения. Вот поэтому тут не просто показали сказать, технику готовую, а показали перспективу. И они прекрасно эту перспективу понимают. А,
вы знаете, вот к некоторым военным экспертам я вот скажу, раз мы заговорили о товарище Сталине, что бы товарищ Сталин сказал на выступление некоторых наших экономистов или некоторых военных экспертов в то время? Он бы сказал товарища полковника того, такого-то, либо товарища генерала, за то, что он сеет паникерские настроения в обществе, изолировать от советского общества, да? Поэтому, братья и сестры, все серьезно. Мне уж приходилось говорить, отец Владимир, о том, что большая военная программа должна была закончиться к 17-му, война началась в 14-м. Перевооружение Советской Красной Армии должно было закончиться в 43-му году, Гитлер начал в 41-м. Нам сейчас надо молиться, чтобы Господь дал нам время перевооружить армию, что делается сейчас темпами, и чтобы наш супостат, да, вероятный противник, понял, что бессмысленно на нас нападать. Но это надо молиться и работать, а не панику сеять. У нас еще один звонок, батюшка. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Можно два вопроса задать? Может быть, они уже, как говорится, в зубах навязли, но просто... Первый, может быть, не вполне обычный вопрос. Вот вы сказали, что у солдат Первой мировой войны, в периоды до революции, были совсем другие лица, чем потом, так сказать, переродился наш народ. Но как же тогда эти солдаты так легко поддались на революционную агитацию, избивали своих командиров? Потом они возвращались домой и избивали помещиков, чуть не убивали. Это же те же самые люди были. Вот как они так быстро переродились уже в то время? И второй вопрос, если можно. Вот только что была передача Дмитрия Володихина. Вот интересно, круглый бы стол с вами, вот его рядом дискуссию устроить. То ли он говорил настолько в отрицательном смысле о нашем главнокомандующем, но, правда, речь шла о его отношении к церкви Сталина. И он сказал, что роль его сугубо отрицательная в отношении церкви.
Ну,
и
спасибо,
ничего, да. Только наивные люди могут что-то положительное, относительно положительно... Ой, я уже запуталась.
Ну, понятно. Спасибо, дорогая слушательница. Ну, батюшка, сначала на второй вопрос. Ну, понимаете... Судить по плодам надо. Я приводил в своем примере три указа Сталина. 23-го года, 33-го и 39-го. Прекратить всякие гонения на священнослужителей, выпустить их стали выпускать. Как Сталин тогда контролировал обстановку, это отдельно. Но то, что он писал и пытался это сделать, то, что он сохранил храм Василия Блаженного, это факт. В 43-м году он дал свободу церкви, после Курской дуги, после Сталинграда. Я знаю точку зрения, когда говорят, это произошло потому, что, значит, на Западную Украину должны были войти там и прочее. Меня умиляют некоторые наши эксперты по телевидению, выступающие и на радиостанциях, пишущие в газетах, которые очень четко знают, что думал Сталин. Такое впечатление, что они занимаются спиритизмом, вызывают дух Сталина, или Сталин является им во сне, и очень четко объясняет, как он относился к церкви, что он думал. А вот патриарх Сергий, вернувшись от Сталина, он говорил слова, это по свидетельству его келейника, какой же он добрый, какой же он добрый. И Сталин, когда отпускал митрополитов, это он сказал так, это все, что я сейчас могу для вас сделать. Ушел Сталин, пришел Хрущев, разгромил не только церковь. Вот, кстати, батюшка, интересно, вы говорили о китайцах, да? А Мао Цзэдун, когда приезжал, и Сталин его иногда не принимал целый день. Ему говорили, как же тебя, императора, не принимают китайцы? Угу. А Мао Цзэдун им говорил, это великий человек, он очень занят, вы не представляете, это великий человек. Угу. Когда пришел Хрущев, он сказал, ну, этот подлец все разбазарит. И вот нас тогда именно Хрущев с Китаем... и рассорил. Понимаете? Вот то, что сейчас приезжает руководитель Китая, это тоже спасибо товарищу Сталину за то, что Китай за граждане нищей страны усилиями советских специалистов превратился в мощную державу с энергетикой, да, с заводами. Там. Это же все наши строили благодаря вот в те годы, чтобы противостоять этому западному миру. Так что это...
Да, ну вот еще на первый вопрос, да. По поводу Первой мировой войны. Но мы же не можем так однозначно оценить, как вы оцениваете вы, что все пошли вдруг, мир разделился, гражданская война началась. То есть одни так думали, другие так, третьи пошли на Голгофу. Вот. И вообще была обстановка очень неоднозначная, потому что когда власть перешла к временному правительству, вот, то началась просто оккупация России. Россия была просто разделена на части, и ее просто хотели просто уничтожить. Геноцид начался нашего народа. Поэтому те, кто пошел там воевать, допустим, в Красную армию, так Красная армия по факту, она вообще спасла Россию. Потому что если бы не было такой железной организации, и причем генералитет Красной армии, генштаб, вот, командующий фронтами, это все были бывшие царские генералы, представители генштаба. И там было половину разделилось, половина осталась в белой армии, половина в Красной армии. Значит, вот неоднозначная была ситуация.
Поэтому вот то так, есть мы их не можем, да, назвать всех, да, генералов предателями.
Предателями, да, не можем назвать, потому что они хотели спасти Россию, но они видели только единственное, потому что белая армия, она была под Антантой и выполняла ее, так сказать, заказ. Те, кто пошел с какими-то идеалами в белую армию, они просто были обмануты, как Колчак, как Врангель, их просто предали. Вот поэтому ситуация была неоднозначной, нельзя ее так оценить.
Они хотели разделить. А в Красной армии тоже не все были сторонники Троцкого и такие безбожники ярые. Просто некоторые из них хотели построить светлое будущее без Бога. То есть сложнейшее.
Вообще роль Троцкого, да, преувеличена. Он просто был таким куратором. На самом деле армию Красную создавали вот эти вот генералы.
Военспецы.
Да, военспецы.
Вообще страшная трагедия, да, и так вот, да, конечно, тяжело.
Конечно, это надо, да, вот отдельная передача, потому что так пунктиром вот ту тему поднять нельзя, и это очень серьезный вопрос.
Ну, возвращаясь к тому, что наша, да, слушательница говорила, я просто скажу по фотографиям. Вот видно, и отец Владимир, вот видно до 17-го года, пока был государь, очень спокойные, достойные лица у всех людей, крестьян, помещиков, служащих. После 17-го года лица те же остались, но вот этого спокойствия, достоинства нет, потому что не было уже государя, царя не было.
Ну, как временное правительство, да, привело к разброду. К разброду и государственному, и духовному. У нас
звонок
еще есть вопрос.
Говорите, пожалуйста, да.
Здравствуйте, это говорит Леонид. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, у меня такой вопрос давно меня мучает. Может, вы ответите вдвоем. Вот все говорят об ужасах коллективизации. Ну, понятно, что, как говорится, уничтожение крестьянства. А вот такой вопрос. А могли бы мы выиграть войну Великую Отечественную, если бы в стране не было коллективизации, если бы страна представляла с собой крестьянское население, вот, с единоличными хозяйствами? Вот как вы считаете? И еще насчет вот просто последнего вашего, вот, насчет достойных лиц. У меня просто есть хроника какого-то парада послевоенного, там физкультурников, и вот это лица. Вот это лица, идут люди просто такие, знаете ли, вот, и физкультурники, и просто простые люди идут, вот, с достойными такими вот светлыми лицами. Это вот 47-й, наверное, год какой-то, вот, к вашей реплике.
Но это уже лица победителей.
Да,
да, и, конечно.
Ну, конечно, знаете, вот коллективизация началась задолго до войны. То есть это входило элементом в подготовку к войне. Потому что без централизованной власти, без централизованного управления и без централизованного обеспечения продовольствием армии мы бы не выиграли войну. Это однозначно. Другое дело, что тут много было перегибов, о которых, кстати говоря, и писали, и Сталин писал об этих перегибах. Потому что многие это использовали в каких-то личных целях. И в то время Сталин еще не имел власти. Еще в 1934 году, когда он поднял вопрос о демократических выборах снизу, то Эйхе, первый секретарь Сибирского обкома, он категорически выступил против. Потому что он сказал, что надо почистить ряды. И тогда начались вот эти вот репрессии. А что касается вот выселок крестьянских, тоже неоднозначно. Вот есть такой документ в лагере на Чукотке, где подписанный Сталином, где предписывается тому, кто туда высылался, это высылались люди, а фактически они как высылались, вот давали им подъемные, давали им сельскохозяйственные инструменты, давали строительные материалы, земля выделялась для того, чтобы вот там в Сибири начать такое вот хозяйствование. Поэтому это не, тоже, опять же, неоднозначный вопрос, он еще не освещен с другой стороны, и он требует такого исторического переосмысления. Документы надо поднимать.
По-разному бывало, всех выселяли. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить тех, кто сможет, 23 мая отправиться с нами в паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, к иконам царственных мучеников. Поездка эта посвящена святому государю, царю-мученику, потому что, я еще раз выскажу, подчеркну свою точку зрения, разговаривать о советском периоде истории и о личности Сталина, вообще о том, что со страной происходило, не вспоминая подвиг святого царя-мученика, его Голгофу Екатеринбургскую, его жертву за народ свой, за Россию, и его молитвы, кстати, и напомню, что пленных немцев после операции «Багратион» провели 17 июля 1944 года, да, 60 тысяч. Невозможно. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Паломническая поездка 23 мая посвящена святым царственным мученикам и всем новомученикам российским. Она просит помолиться о здравии болящей Антонины, болящего священника Николая, болящей Ларисы, тяжко болящего Георгия, Татьяны, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Анатолия, болящей Маргариты, путешествующего Игоря, путешествующего Виктора, Екатерины, Ростислава, Александры, отрока Арсения, Галины, Татьяны, Дмитрия, утроковицы Таисии, Татьяны, Андрея, Валентины, Ольги, Виктории, Игоря, Марины, Инны, Кирилла, покоения, Татьяны, Виктора, Николая, Павла, Федора, Дмитрия, Владимира. И 16 мая чудотворная икона царя-мученика будет находиться в храме Вознесения на Гороховом поле. Это улица Радио, дом 2. Она когда-то там очень обильно начала мироточить много лет назад, первый раз.
Только так не что... путать с улицы Радио, дом 7.
Ну да. Да, так что, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сегодня, батюшка, попросить вас помолиться и вместе с вами поздравить. 9 мая мы не успели, вторую часть нашей передачи так пришлось сократить. Поздравить авторов и наших ветеранов дорогих. Мне хотелось бы поздравить Глеба Борисовича Удинцева, Михаила Петровича Лобанова, нашего замечательного писателя-критика. И просим молитв и о Владимире Петровиче Заманском поздравляем. Великий актер, тоже ветеран Великой Отечественной войны. Конечно же, еще раз поздравляем отца Николая Поповича, нашего дорогого, и всех дорогих наших ветеранов. Праздник, мне кажется, еще продолжается. У нас звонок, батюшка. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Виктор Александрович, Виктор из Москвы. У меня такой вопрос к батюшке. Вот вы сказали, что как бы с момента, когда пришло к власти временное правительство, началась оккупация. А не кажется ли вам, что оккупация началась еще со времен Петра Первого, после того, как он съездил в Голландию, потом стали вводить все эти западные новшества, стали появляться иностранцы при дворе, и все закончилось большевистской революцией. Спасибо.
Ну, в этом отношении вы правы, конечно, истоки и корни там было подготовлено, но речь-то идет о прямой оккупации, когда просто высадились иностранные войска, были захвачены определенные территории, они вывозили оттуда богатство, они убивали людей. Вот это все факты такого вот вторжения. Они якобы, так сказать, какую-то помощь оказывали с таким намерением, а на самом деле они просто вывозили все, что только можно. Ведь они вывезли золотой запас. Откуда вообще Чехия возникла? Почему Чехия стала такой мастерской фашизма? Промышленной мастерской. Она на эти деньги построила все это производство. На те деньги, которые вывезли. Франция вывезла часть золотого запаса. Из золотого запаса в это возник Международный резервный фонд.
Адмирала Колчака, да, дали на расстрел большевикам.
Адмирала Колчака, поэтому если мы связываем эти события, да, мы их связываем как бы как идеологическую, как начало идеологической, религиозной даже, я бы сказал, войны, вот, и она завершилась революцией, но оккупация — это совсем другое дело, потому что если не остановить эту оккупацию, то страна просто будет разорвана и разобрана. И вот как раз Красная Армия-то и остановила это, но ее создавали царские генералы. В июле 1918 года они пришли в комитет, по военный комитет большевиков, его, кстати говоря, возглавлял Сталин, с предложением создать армию. И обратились к Ленину, и Ленин обратился к ЦК и поставил ультиматум, кстати, сказал, что или если не позволите им создавать армию, то и я тоже от вас отказываюсь. Ленин поставил ультиматум. И не Троцкий эту армию создавал, они создали регулярную армию, организовали ее. Для чего? Для того, чтобы освободить Россию, не большевиков, а Россию. И они, кстати говоря, многие и остались в военной структуре большевиков. Еще в 1938 году министром обороны был бывший царский генерал.
Да, так что, в общем, очень сложное время. Но я хотел бы добавить, что либералы дважды захватывали власть в России. Первый раз в феврале 17-го, и буквально за 2-3 месяца они так успели народу надоесть, что народ даже проголосовал за большевиков, которых до этого считали просто террористами и какими-то разбойниками, лишь бы только избавиться от этих
просто
либералов.
Просто некому было. Вот, так, выбрали их только потому, что они действительно помогли спасти, сохранить Россию, да и более того, умножить ее даже, восстановить границы, и даже умножить эти границы, восстановить ее почти, как она была при царе.
Звонок, вопрос, да. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Простите меня, пожалуйста, может быть, я очень наивный человек, но как христианка хочется жить по заповедям Господа нашего. И поэтому сейчас, вспоминая о его заповедях «возлюби врагов своих», почему тогда возникают войны? Вот не могу понять.
Войны возникают от наших вожделений, от нашей греховности, вот, от страстей. Ведь человек был в грехопадении поражен. Вот святые отцы говорят, что он был поражен. Он стал смертным, тленным и страстным. Самое главное, что он стал страстным. И вот страсти, они настолько искажают наш образ, вот, они вызывают в нас вожделение. Ведь Ева с чего начала? Она смотрела на плод, который был привлекательный и вожделен для нее. Вожделен. Вот с этого вожделения началось наше грехопадение. И поэтому война – это вожделение чего? Чужих территорий, ресурсов, богатств, и так, чтобы служили тебе, это порабощение. Смотрите, как Запад расширялся. Он расширялся колониями, которые захватывали и порабощали там народ, и они вывозили оттуда ресурсы и привозили рабов. Россия как расширялась? Она расширялась тем, что приходили люди и просили их принять. И вот эти вот те, что мы называем колонии, они лучше жили, чем центр. Всегда. Всегда в России и даже в советское время. Те же самые прибалтийские страны, там Грузия, Армения, среднеазиатские государства, республики жили лучше, чем Россия. Потому что Россия жертвенно объединяла народ и нигде не объединяла его военной силой и угнетением. Вот. Но это уже характер менталитета. Но войны отсюда проистекают. И поэтому, если мы хотим избавиться от войн, то мы должны менять человека. Не вооружаться, но мы вооружаемся ввиду того, что живут рядом вожделенные люди. Ведь Христос ясно говорит, что «посылаю вас, как овец среди волков». Ну что такое овца против волков? Со своими бедными рожками, когда волк вооружен когтями, зубами и разрывает эту овцу. Как защитить это стадо? Ну, приходится тоже зубы изготавливать, да, когти изготавливать.
И защищать.
Да, но вообще, конечно, вы, как христианка, правы. Вы правы в этом. Но в то же время надо смотреть реально на вещи. Но, с другой стороны, вот посмотрите, как постоянно нарушался этот закон войны? Вот мы в прошлый раз говорили, как русский народ, например, относился к немецким военнопленным. И с другой стороны были подобные вещи. То есть на уровне каких-то личных отношений, не на уровне, так сказать, государств, которые давали определенные идеологии, а на уровне личных отношений. Совсем по-другому. Как когда рассказывают про старушку, которая принесла пленному, отощавшему немцу, от себя оторвала и от ближних в то же время, все голодали, еду и говорит, поешь, фашист бедненький.
Ешь, 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 фашист бедненький. Батюшка, а вот возвращаясь к нашему времени, дорогая слушательница, сейчас на Западе утверждают, что Россия угрожает кому-то, да? Что вот наш парад, это была демонстрация мощи, мы угрожаем. А разве мы кому-то угрожаем? Путин всем говорит, ребята, давайте жить дружно, только не лезьте к нам в тайгу. Нам ваши, у нас достаточно свои, вот его слова, русского медведя, да? Давайте же, у нас дел хватит, но мы в тайге свои законы вам устанавливаем, в нашей тайге не дадим. Ведь у нас столько дел, да, у самих, нам бы жить спокойно, но лезут же постоянно к нам. Карла XII где разбили? Под Полтавой. Наполеона где? Сначала он Москву жег, да, потом мы в Париж пришли. Сначала Гитлер под Москвой стоял и на Волге, в Сталинграде. Потом мы пришли в Берлин, да? Сейчас мы говорим, отстаньте, но они же войну ведут уже на русской земле. Они в Донбассе убивают наших людей. Кстати, батюшка, вот я хотел бы еще сегодня сказать о удивительном поступке митрополита Ануфрия, главы Украинской церкви. Когда 9-го вся эта рада встала Бондарю Шухевичу признавать всех их героями, вся рада встала аплодировать, остался сидеть митрополит Ануфрий демонстративно. Два владыки и священники. Это, мне кажется, поступок исповедничества. Потому что в том психозе, который сейчас находится, вот так точно, спокойно выразить отношение церкви к возрождению этого фашизма, мне кажется, это поступок очень серьезный.
Вот мы замыкаем нашу программу с тем, с чего мы начали. Мы начали с исповедников и свидетелей, и мучеников, девяти кизических мучеников. И сегодня Украина тоже рождает мучеников. Ведь сколько было уже убито священников, которые свидетельствовали православную веру, не хотели становиться униатами. Да. А там униаты захватывают храмы, убивают священников. Вот. И сегодня тоже есть эти исповедники. То есть продолжается
подвиг,
подвиг свидетельства и исповедничества. И он будет продолжаться до скончания веков, потому что живем мы в мире, который лежит во зле, и живем, как овцы среди волков. Никуда от этого не деться, пока небо не свернется, как свиток. Но главное, чтобы самим не стать волками. В этом все дело. Ведь фашисты шли с какой идеей? С идеей белокурой бестии, животного. Вот они хотели и мир сделать подобным себе. Но мы захотели быть подобными Христу. Мы приняли Христа и захотели жить Его благодатью, новым человеком Иисусом Христом.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!